Мы читаем труды Рабаша, том 1, на странице 748, статья «Что требовать от собрания товарищей». Это в середине статьи, в первом столбце, последний абзац, из сказанного поймем суть собрания. Вопросы можно задать на сайте КАП-ТВ. Еще раз, труды Рабаша, том 1, страница 748. Что требовать от собрания товарищей, в первом столбце, последний абзац, из сказанного поймем суть собрания товарищей. О чем следует говорить, когда они собираются? Прежде всего, всем должна быть ясна цель, что результатом собрания должна быть любовь к товарищам. Когда каждый из товарищей пробуждается любить к любви к другим, это называется любовью к ближнему. Такова цель. Но чтобы родился этот милый ребенок, необходимо выполнить действие, которое вызовет любовь. А в понятии любви есть два вида. Первое – естественная любовь, ради которой человек не должен прилагать усилий. Он должен только остерегаться, чтобы не испортить природу. Второе – любовь, приходящая за счет того, что один доставляет благо другому, и это тоже естественно, потому что тот, кто дает подарок другому, вызывает тем самым, чтобы его полюбили. Поэтому, когда собирается группа людей, которые хотят вместе работать над любовью к товарищам, возложено на каждого из них помогать, насколько это возможно, помогать другому. И в этом есть много градаций, поскольку никто не похож на другого. То есть, потребность одного не является потребностью другого, но в одном вопросе все равны. Каждому из товарищей необходимо приподнятое хорошее настроение. Это, однако, если у товарищей нет хорошего настроения, это не означает, что у них одинаковая потребность. Ведь у каждого своя причина, из-за которой у него нет радости. Поэтому на каждого возложено подумать, чем он может создать хорошее настроение другу. И поэтому необходимо остерегаться, чтобы не вести речи, которые опечалят группу. Ведь этим, по его вине, каждый будет чувствовать себя плохо. И тогда, по дороге домой, когда он спрашивает себя, что он выиграл от пребывания в группе, чтобы знать, что мое нынешнее состояние низкое, и я должен об этом сожалеть. Получается, будто я встречался с группой, чтобы они ввели меня в печаль. Если так, то жаль времени. Наверняка было бы лучше совсем туда не ходить. И, конечно же, он говорит, что в следующий раз, если мне придется идти в группу, я приведу им доказательства и отговорки, чтобы я мог увильнуть от них. Из этого следует, что каждый должен стараться внести в группу приподнятое настроение и надежду, придать энергию группе, чтобы каждый ее член мог сказать себе, что «сейчас я начинаю новую страницу в работе». То есть, что до прихода в группу он был разочарован своим продвижением в духовной работе, а сейчас товарищи дали ему дух жизни, полной надежды, что достигнет с их помощью уверенности и силы преодоления. Ведь сейчас он чувствует, что может достичь совершенства. И все, что было важно, что стояло против него, как огромная гора, и он думал, что не способен ее покорить, и это действительно сильные помехи, сейчас он думает, что это просто ничто, ноль. И все это он получил от силы группы, потому что каждый постарался привнести дух одобрения и свежую атмосферу в группу. Но что человек может сделать в то время, когда чувствует печаль, как относительно материального, Так и относительно духовного состояния. А надо идти в группу. И еще сказали мудрецы, забота в сердце человека говорит другим. То есть говорит своим товарищам, может, они могут помочь. Если так, то как же мы говорим, что каждый должен создавать в группе хорошее настроение, когда у него самого его нет? Но есть правило. Нельзя дать то, что у тебя нет. Что же ему делать, чтобы дать что-нибудь товарищам, что поднимет настроение в группе? И нет другого совета, как необходимость следовать правой линии. То есть, прежде чем он идет к любви между товарищами, должен прочесть статью моего отца и учителя Бааль Сулама, где он объясняет, что такое правая линия. И это означает высшее знание. Оттуда он получит силы, чтобы, придя в группу, вдохнуть в каждого, больше или меньше, дух жизни. И от этого все товарищи получат радость, поддержку и уверенность. И нельзя пробуждать во время собрания товарищей левую линию. Только когда человек находится наедине с собой, он может работать с левой линией, но не более чем полчаса в день с левой линией. А основная работа человека заключается именно в том, чтобы продвигаться в правой линии. А два человека между собой не должны обсуждать левую линию, и только таким образом они могут получить помощь от группы. Однако, хуже всего, когда человек приходит в группу и видит, что вся группа находится в состоянии падения. Как же он может получить от них силы? В таком случае он должен оправдывать всех. И отсюда мы поймем ответ на вопрос, в чем связь между указанием купить себе друга и требованием оправдать товарища. И из сказанного можно понять, если человек хочет приобрести что-то от группы, он должен оправдывать товарищей, в таком случае он сможет приобрести у товарищей помощь в работе, поскольку есть ему от кого получать. Если же он считает, что стоит на голову выше всей группы, от кого же он тогда получит? И об этом мудрецы сказали, ты должен оправдать каждого человека. Выходит, что главное, что нужно человеку, чтобы купить себе друга, это работать в любви к ближнему, поскольку благодаря этому сможет удостоиться любви к Творцу. Однако товарищи в основном должны говорить между собой о величии Творца, потому что согласно мере величия Творца, которое человек представляет себе, в этой же мере он, естественно, отменяет себя перед Творцом. Мы видим в природе, что маленький отменяет себя перед большим. Это не относится к духовному и касается также и людей нерелигиозных. Это означает, что Творец сделал это в природе, устроил все так. И получается, что когда товарищи говорят о величии Творца, у них пробуждается желание отменить себя перед Творцом, поскольку они начинают ощущать стремление и сильное желание соединиться с Творцом. И следует помнить, что насколько товарищи могут оценить важность и величие Творца, они всегда должны все же идти верой выше знания. То есть Творец выше, чем человек может себе представить в своем разуме. И надо сказать, что мы должны верить верой выше разума, что Творец управляет миром с помощью доброго управления, добрый несущий добро. Если человек верит, что Творец желает людям только добра на благо человека, он начинает любить Творца, пока не достигает состояния возлюбить Творца своего всем сердцем и душой, и это человек должен получить от своих товарищей. Постижение величия возможно именно с помощью группы. И что написано в книге «Дарование Торы», где говорится об отношениях ученика и рава, учителя, то же самое является главным в отношении величия Творца. И таковы его слова. Постижение величия зависит полностью от окружения. И одному человеку невозможно что-либо здесь сделать. Однако два условия должны соблюдаться при постижении величия. Первое – всегда выслушивать и принимать оценку общества в мере их старания в этом. Второе – окружение должно быть большим, как сказано, в многочисленности народа величие царя. И для того, чтобы принять первое условие, обязан каждый ученик ощущать себя наименьшим из всех товарищей. Тогда сможет он получить степень величия от всех, потому что не может больше получить от меньшего, и тем более проникнуться его речами. Но лишь малый воспринимает оценку большого. Согласно же второму условию, каждый ученик обязан превозносить достоинства товарищей и почитать их, как будто они величайшие люди поколения. Тогда окружение будет воздействовать на него таким образом, как если бы оно было действительно большим, потому что качество важнее, чем количество.
Рабаш дает здесь много понятий. Но начать это объяснять лучше с той точки, что есть два пути. Путь Торы, путь страданий, с помощью, по которым, собственно, природа нас и продвигает. Или он говорит, что это или нами неосознанно, или осознанно, то есть при нашем участии. Неосознанно – это путь страданий. Поскольку мы желаем наслаждаться, то за счет воздействия на нас или ощущением хорошего или плохого, мы постепенно развиваемся. Постепенно означает поступенчато. Что значит хорошо или плохо? Ну, поскольку мы исходим от света, который нас сотворил, как желание получать. Так вот, все, что есть в свете, то, что есть в Творце, мы постепенно в нашем развитии постигаем как хорошее. И противоположное, как зло. И хотя путь долгий, и пока нам кажется все это наоборот, в соответствии с нашей природой, натурой, но поскольку сила отдачи начинает нас учить, то мы начинаем понимать, насколько плохо в нашем эго, которое приводит нас все время к неудачам и провалам, и насколько может быть хорошо, если бы мы находились в свойстве отдачи. И мы бы тогда поднялись бы над всем злом. Эти вещи приходят постепенно, как к отдельному человеку, так и к всему человечеству. И это называется путь страданий, когда учатся на ударах от той силы, которая толкает нас сзади. И наоборот, дают нам возможность ускорять наше развитие через осознание добра, где добром называется отдача, и нам стоит делать различные упражнения, использовать различные средства для того, чтобы развить в нас чувство ощущения зла самим, не за счет ударов, но за счет окружения. Когда я поднимаю свою чувствительность к добру или к злу, к отдаче или к получению, к любви к ближнему или к ненависти к другим. И я еще прежде чем получаю удар, я организую себя таким образом, что я начинаю в процессе своих упражнений с окружением узнавать, что отдача — это хорошо, а получение — это плохо. Почему? Потому что так это к нам приходит со стороны природы. Творец установил замысел творения, слияние. Это то, что называется слияние с его свойствами. Как он милосерден, так и ты милосерден. Так и мы должны прийти ко всем свойствам в том, чтобы уподобиться ему. И это называется, что я должен полностью преобразовать себя на противоположное, то есть познать свою природу, что это зло, и его природу, отдачу, то, что это хорошо. Так вот, те упражнения, которые я делаю для того, чтобы узнать отдачу как добром, называются заповедями или работой Творца, когда средствами познания добра в отдаче и зла в получении — это работа в окружении. Поэтому разбилась душа на множество душ, и мы можем за счет взаимной работы между нами узнать, что объединение и любовь к ближнему, и через любовь к ближнему прийти к любви к Творцу. То есть это одно и то же. Просто это частное и общее. И поэтому все нисхождение сверху вниз при подготовке, которая нам дана, это для того, чтобы мы использовали ее таким образом, что сами могли прийти, насколько это возможно, в самопознании, в развитии себя, в направлении цели. Но при всем том, по двум этим путям мы можем развиваться. И обычно мы идем по обоим. Немножко на одном пути и на другом пути. И все зависит от того, в каком отношении мы развиваемся по доброму пути и по плохому пути. Это в итоге. Так вот, реализация пути познания, понимания, где там мы сами ускоряем время и видим каждое состояние как хорошее для развития, и находимся тогда в желательном виде в развитии, как и в своем представлении, так и относительно высшей силы. И средство для этого является группа. И для душ дана нам возможность тем, что я искусственно развиваю свою отдачу по отношению к товарищам, которого у меня пока еще нету. Я этим возбуждаю силу, природу, то есть отдачу. Так что это действительно на меня воздействует. То есть разница между мной, то есть на настоящей моей ступени и следующим моим состоянием, в том, что я могу к следующему состоянию стремиться искусственно. То есть я еще не стремлюсь, я не хочу. Но если я выполняю на своем уровне действия механически, как будто бы я хочу, как будто бы я нахожусь в отдаче, как будто бы я хочу отдавать. Этого достаточно для того, чтобы возбуждать на меня то самое состояние, более высшее, более продвинутое, смежное, вызвать оттуда свет, возвращающий к источнику, и тогда я пробуждаю в нем, в высшем, определенную потребность со своей стороны. И этого достаточно, потому что я нахожусь в состоянии решимот, то есть я возбуждаю решимот. И тогда высший, то, что называется, беременеет мною, производит зивуги, и из этих зивугов абсак и так далее, с более высокого уровня, между хохмой и биной, приносит мне свет, свет хохма, облаченный в хасадим. Короче, силу, с помощью которой я начинаю от света хохма понимать и чувствовать, в свойстве отдачи, а это со, святых, со стороны света Хасадим, то, как произвести действие, идти путями и приводить себя в действие уже осознанно в том, чтобы уподобляться Творцу каким, на каком-то одном маленьком шаге. Итак, шаг за шагом, постепенно это называется, я могу продвигаться тем, что я использую окружение. С ними я произвожу искусственные действия, это называется высшее знание, и этим я вызываю на себя силу, которая помогает мне осознать эти действия уже знанием. Поэтому продвижение всегда выше знания, то есть выше моего состояния относительно чего-то, что является более отдающим, и получаю отсюда силу, которая обращает меня в отдающего, и я обретаю разум. Итак, продвигаемся. Поэтому вопрос, что требовать от собрания товарищей? Требовать, чтобы все участвовали в этих правильных шагах, чтобы мы заключили между собой союз, чтобы помогать друг другу на этом пути. И этот путь против нашего естества и натуры, потому что мы хотим ускорить себя в том, чтобы стремиться к хорошему, противоположному нам, к слиянию. И поэтому я нуждаюсь в очень большой силе от окружения, в общем-то, в том, чтобы придавать важное значение цели, то, что это важнее всего, и осознавать значение товарищей, чтобы я мог воодушевляться ими, а не каким-то другим окружением. То есть требовать от собрания товарищей — это работа человека. То есть что же он требует? Как говорится, что же требовать у Циона? И требование является главным. Когда я прихожу с огромной потребностью к объединению с ними, и надеюсь, что и у них также, и мы в соответствии с этим мы читаем какую-то статью, мы говорим чуть-чуть о важности группы, что она должна нам дать, и с помощью окружения, только с помощью окружения я развиваюсь быстро и по-хорошему, вместо долгого пути и под воздействием страданий. Потому что хорошее окружение, свива-това, развивает во мне чувство осознания зла, и тогда мне не нужно страдание. Но я сам чувствую, что быть в получении — это страдание, а быть в отдаче — это наслаждение. Так группа диктует мне, убеждает меня, и этого достаточно, чтобы я требовал этого. И высший свет тогда построит во мне эти свойства в действительности. Ну, вот так.
Надав из группы Реховата спрашивает. Вы говорите, на Конгрессе не надо входить в выяснение между нами, а только представлять, что мы объединены. Что я должен сделать, чтобы из этих мыслей от выяснений избавиться?
Ну, скажем, одно большое собрание товарищей, то есть воздействие окружения, непрекращающееся, большое, насколько это возможно, это которое когда-либо происходило с нами. Если мы видим в этих статьях, что главное — это воздействие окружения, то отсюда мы можем понять, какова важность такого большого собрания на Конгрессе, когда и мы там объединены, и весь мир с нами, ну, те, кто с нами, подключены. И вот от этой силы, то есть нам надо правильно подготовиться к такому собранию. Сколько там? Целых 3 дня. Это ведь что-то большое. Так вот, если мы правильно подготовимся, каждый, и все вместе, то мы приобретаем здесь очень серьезное воздействие окружения на каждого, настолько, что чувство осознания зла может быть таким большим в человеке, чтобы это развилось, что он будет ненавидеть свою природу. Получение захочет выйти из нее, это называется выход из Египта, и захочет приобрести отдачу. Это называется, что он поднимает свою малхут в бину, то есть хочет включиться в отдачу всем, отдача. Что значит всем? Это тот уровень бины, общий уровень. Там это все. Все находятся в отдаче. И если так стремиться, то, может быть, даже временно, а может быть, уже постоянно, выйти в духовную действительность, в постоянную отдачу, в какой-то мере, в первичной мере, но это уже с ним произойдет. Это все зависит от силы света, возвращающего к источнику, который целиком зависит от того, насколько ты направляешь себя относительно окружения, который целиком и полностью зависит от того, насколько человек ценит окружение и возможность ее воздействовать на него. Когда он не приходит с каким-то пренебрежением и критикой, но только с огромной надеждой, что Творец дал ему возможность сейчас, шанс использовать окружение для того, чтобы подняться над своей природой, и тогда он сразу же чувствует духовное. Так это происходит. Так вот, поэтому мы должны готовиться как следует к этому состоянию. Может быть, самому важному в нашей жизни это поворотная точка из нашего, в общем-то, темного состояния к нашему светлому состоянию. Да.
Ну, скажем, у меня есть близкие мне люди, близкие мне вещи, как каббалистическая музыка, например. Считается ли мне...
Если я дома играю на пианино, это ни о чем не говорит. Зависит, среди каких людей я нахожусь, под каким воздействием я нахожусь, влияние. Ну, когда я занимаюсь своим хобби. Хобби может быть таким, что я вообще не контактирую с людьми. Окружение — это влияние других на тебя. Это не хобби. Ты это проверь. Ну, перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока по книге «Зоар».